Так, народ безмолвствует. Да, вот эти ситуации.
Андрей, спасибо большое за сообщение. А кроме методологических основ, доктрины, какие еще вы предполагаете возможные основы?
Ну, конечно,
Вот доктрина представлена, а доклад о педагогических основах. Как соединяется сама доктрина с основами?
Значит, у доктрины, конечно же, должно быть и есть несколько основ, кроме педагогических, которые мы считаем основными. Есть и должны быть и экономические, и организационные, и инновационные основы, то есть то, как она должна реализовываться. Например, инновационных основ часто у нас не хватает, почти нет никогда в наших официальных документах в большинстве. То есть не прописывается, каким образом должно быть процесс введения того или иного, так сказать, новшества. Вот мы считаем, что такая основа, такие основы тоже должны быть разработаны. Но вот среди основ очень актуально отличить экономические от педагогических. То есть сейчас, сегодня, и часто звучит это в определенных как бы, контекстах и кругах, экономика считается чуть ли не заказчиком образования. Это, конечно же, ошибка. Экономика может быть одним из заказчиков образовательных каких-то ожиданий, но не должна быть единственной. В то же время мы видим, ну, например, вот такой был Греф, и вот наши политические и экономические деятели, они утверждают, что образование должно решать задачи экономики. Это не так, на наш взгляд. То есть здесь вот противоречие двух типов заказа, экономики и педагогического отношения, да? Я привел пример, что их есть несколько таких заказов, но наш предмет только педагогический сейчас.
То есть мы только рассматриваем педагогический.
Ну, сейчас в докладе по его названию именно так.
А еще можно вопрос?
Пожалуйста.
Образование средства, которое дает возможность выявить и нарастить возможности человека, да? Вот по вашему тексту. Образование средства, которое дает... которая выявляет возможности человека и наращивает его возможности.
Не то, что наращивает, а позволяет его реализовать эти возможности по отношению к себе и окружающему миру, в котором он живет. Да.
А вот между средствами и возможностями, как средства реализуются сами средства, через какие процессы и как их можно назвать? Если само образование только средства, то средства само по себе не существует. Без каких-то процессов. И как процессы, которые эти средства используются, можно назвать?
Ну, процессы, они называются образовательные. То есть, если мы говорим об образовании человека, то средства, которые необходимы для этого образования, они включены в образовательный процесс. В этом образовательном процессе, как минимум, есть целевой блок, блок содержания образования, формы и методы обучения, средства обучения, система контроля и диагностики результатов. Да? То есть это чисто дидактическая структура.
Есть образование и есть образовательный процесс.
Ну, конечно, да. Образовательный процесс, ну, это как бы выраженность, главная выраженность образования, как процесса. Потому что образование может пониматься и как результат, и как процесс, и как проект.
Спасибо. Да. Хорошо вас, Владимир Владимирович.
Андрей Викторович, скажите, пожалуйста.
Да. Я надеюсь, запись идет у нас, да?
Да, должна.
Вот какое различие вы проводите между принципами, вот тот, который вы используете, человекосообразности и природосообразности? Ведь принцип природосообразности, введенный еще Каменским, включал в себя именно соответствие природе человека и стремлению, так сказать, улучшить эту природу. Вот есть ли у вас какая-то... Это вот первый вопрос. И еще один вопрос. Ну, вы молодой человек, вы запомните. Значит, второй вопрос. Вот вы здесь, где говорите о следующих ступенях образования, называете даже жизнь после смерти. Ну, даже если стоять на позициях, так сказать, признания загробного царства, то все равно ясно, что ничего о нем мы не знаем. Как с научной точки зрения об этом можно просто рассуждать?
Спасибо. Значит, по порядку, первое это о сообразностях. Действительно, есть несколько принципов сообразностей. природосообразность, социосообразность, культуросообразность, богосообразность, некоторые как бы, конфессии ее предлагают в качестве принципа. Без сомнения, это системообразующие принципы, все из них. Но принцип человекосообразности, мы считаем, что выделяется в этой системе принципов именно адресатностью своей, адресностью. Потому что если мы говорим о природосообразности, мы здесь выстраиваем образование сообразное природе с помощью человека. И человек, получается, здесь оно как бы средство. А мы все-таки ввели принцип человекосообразности как цель образования его. Если взять Каменского, да, конечно же, он учитывал, и более того, он природная сущность человека стал клал в основу своей системы. Но я бы хотел сказать, что и он, и это наш один из как бы, ну, основоположников этого подхода, и тот же самый Жан-Жак Руссо, который пытался сделать крен от социосообразности к человекосообразности, хотя такой термин он там не использовал. То есть здесь очень важно решать именно вот такую педагогическую, методологическую задачу соотношения этих принципов, их влияние на проектирование общего образования. Без сомнения, не только принцип человекосообразности должен его определять, но и природосообразности, социосообразности, культуросообразности, то есть все, даже техникосообразности, технологические, которые сейчас в мире, да, информатизационные и так далее. Что касается второго вопроса, ну здесь он на самом деле не так мистичен, как может показаться. Жизнь после смерти имеется в виду, что человек это не только физическое его тело. И если смерть происходит физическая, без сомнения, человек продолжает жить, и мы свидетели этому каждый день. Те же самые работы, труды людей, которые мы определяем как именно атрибут этого человека. И да даже и не только в научном отношении, но и даже в финансовом, тот же самый Эйнштейн на сегодня является одним из самых доходных людей, который получает реальные финансовые деньги, но не он, конечно же, а его семья. Да.
Спасибо. Пожалуйста, да, Александр Ильич.
Я в продолжении самого первого вопроса. Значит, раз много компонентная работа, да, по составлению доктрин, так в связи с этим, не кажется ли вам, что это непосильный труд для одного человека создать доктрин? Да? Может быть, это просто название? Это первый вопрос. Второй все-таки, значит, они взаимосвязаны. Педагогические основания. Но когда вы говорите о педагогических основаниях, вероятно, надо отталкиваться от предмета педагогической науки, да? Вот. Поэтому как это соотносится? Я вот этот вопрос задаю, потому что я внимательно читал текст, да? Но не ожидал я этого текста, вот, и поэтому мне не совсем понятно, в чем же педагогическая основательность, да, вот, заключается. Потому что принципы, которые мы изложили, они не являются педагогическими, чисто там смесь. Да. Вот, в связи с этим, значит, вот хотелось бы услышать более точно, да, чтобы вы рассматривали как предмет педагогики, в связи с этим, что же именно педагогических оснований.
Спасибо. Ну, что касается посильности, без сомнения, конечно же, уровень доктрины, тем более для страны, это задача решающая, должна решаться и решается целым как бы институтом заказчиков этого образования прежде всего. И мы их перечислили, те, кто должны и могут участвовать и в проектировании, и в реализации этой самой доктрины. Мы являемся инициаторами этого варианта, и проект свой, конечно же, вот мы представили, ну, то, что смогли, то сделали. Значит, это причем уже не первая версия, это третья версия, вот, то, что у вас. В принципе, она обсуждается уже несколько месяцев, ну, по крайней мере, вот через социальные возможности социальных сетей. Что касается второго вопроса, значит, я говорил о педагогических основаниях не педагогики, а проектирования доктрины образования. Это разные основания. В педагогике, конечно же, есть свой предмет исследования, предмет деятельности педагогов, и здесь мы их не затрагивали никак пока. Но это не значит, что это не нужно делать, это нужно. В процессе самого, собственно говоря, самой разработки этого нормативного акта как бы будут и должны задействоваться именно те вопросы, которые относятся к предмету педагогики. Но с чем я не соглашусь с вами, что принцип человекосообразности образования — это, на наш взгляд, именно педагогический принцип. Конечно же, он методологического типа. Он определяет методологию проектирования и реализации образования. Но это методологический принцип, атрибут именно педагогики. Мы об этом настаивали. У нас был прошлый доклад, где как раз мы обосновывали принцип человекосообразности по отношению ко всему образованию как педагогический принцип.
Образование ведь как искусственный процесс, созданный человеком. Он создан для человека изначально.
Не только человеком создан. И не только им реализуется. Ну, на наш взгляд.
Спасибо. Сейчас, Валентин Михайлович.
Да. Андрей Викторович, вот, у вас главный принцип человекосообразного образования, что каждый ученик, он как-то определяет свою миссию, да?
Сказал, не совсем так. Я так не написан, таких строк.
Ну, так вот если написано.
Нет, но этого нет. Если вы хотите прочитать, зачитайте. Но это не так, то, что вы сказали. Он не определяет, он участвует в определении этой миссии. А это немножко разные вещи, потому что не каждый ребенок может это сделать.
Я бы сказал, не человек, а человек — это родовое понятие. Именит или лист, это не важно, но не будем. А как вот определить, как можно определить это, исходя из вашей структуры, содержание на первом уровне, перинатальный период во время беременности, как вы можете определить? И как вот уже после смерти на 8-м уровне? Вот как это? Мне как не понимаю.
Ну да, я понимаю, что вот эти две ступени, которые непривычны совершенно для традиционного подхода к образованию, но на наш взгляд они как бы, ну, принципиально, потому что жизнь человека не начинается с его физическим рождением, конечно же, и не оканчивается с его физической смертью. Это без сомнений для нас, ну и для многих наших коллег, которые как бы относятся и к себе, и к педагогике, и к другим видам деятельности. Так вот, содержание образования, оно должно определяться. Например, у того же самого Каменского есть ступень обучения материнской школы называется. И там есть конкретное содержание, которое, на наш взгляд, вполне уместно для даже преднатального периода. То есть образование матерей с точки зрения их образовывающего потом ребенка. Что касается после смерти, да, есть определенные действия, которые, значит, обеспечивают продолжение образования того или иного человека, и мы это знаем на примере, ну, по крайней мере, ученых, выдающихся.
Как они участвуют, как сами.
Как сами?
Да, как.
Но это уже в рамках традиционной педагогики не рассматривается этот вопрос. Но на наш взгляд, это нужно включить, это должно быть включено. Вот образование человека как сущности, принадлежащие историческому роду человека, а не только тому временному участку, в котором у него были дата жизни и смерти.
Спасибо. Наталья Леонидовна, потом Ольга Владимировна. Прошу вас.
Андрей Викторович, вот у вас есть такой раздел доктрины «Помехи и угрозы образования». Да? Вы как бы, ну, во-первых, почему-то не разделили, если помехи и угрозы, это, наверное, для вас не одно и то же. Но у меня другой вопрос. Как вам кажется, все-таки те помехи и угрозы, которые приведены, они, на ваш взгляд, действительно настолько сущностные? Или они просто как бы отражают сегодняшнее время? Да, я с ними совершенно согласна. Это есть некие, наверное, все-таки помехи, с моей точки зрения. Да? Но доктрины, как и принцип человекообразности, наверное, все-таки должны быть какие-то другие помехи и угрозы рассмотрены. Все сразу задать вопросы, как вам лучше?
Ну, как вам удобно.
Так, и, значит, второй и третий, они взаимосвязаны. Значит, ну, это третий раздел. Заказчики и стандарты образования. Да, действительно, но это достаточно очевидный факт, что есть разные заказчики. Но насколько, я думаю, что вам известно, что проблема-то не в том, что заказчики разные, а проблема в том, чтобы соотнести, да, вот эти вот цели, заказы, задачи, которые ставят разные заказчики. И в связи с этим, вот в этом же разделе, просто я прошу пояснений, я не понимаю, что такое стандарт ученика, стандарт семьи ученика. Это что? Это про что?
Это про слова.
Понимаете? Потому что, ну, это вот стандарт семьи ученика. Я вообще не понимаю. Что имеется в виду? Что сможет...
Жизнь детей.
А в этом смысле?
Помогаться.
Еще третий, говорите, был какой-то вопрос.
Нет, вот они взаимосвязаны. Значит, вот с одной стороны, как для доктрины принципиально, как разные цели заказчика будут увязываться между собой. И в связи с этим, вот то, что вы вот это за стандарты семьи, ученика и прочее, прочее, что в данном случае...
А, вот это третье. Понятно, да. Спасибо. То есть третий у вас это под вопрос второго, я так понимаю. Значит, по первому вопросу, ну, конечно же, те риски и угрозы, которые обозначены сейчас в доктрине, не ограничиваются вот только теми, которые я изложил. Кстати, сначала их было там в три раза больше. Но в силу, как говорится, вот, наверное, какой-то позитивной, может быть, ориентации первичной, я убрал большинство из них, потому что, ну, должно быть все-таки оптимистический вектор, но учитывать, что не все так просто. И поэтому я, например, соглашусь с вами, что нужно рассматривать не только организационные, вот эти вот сиювременные наши проблемы, риски, связанные с управлением образования, например, и так далее. То есть есть, конечно же, риски и чисто педагогические, но я из них, вот, например, вижу, как у меня оно обозначено, как последний пункт этого, значит, риска, что сами-то заказчики не очень как бы готовы и не очень хотели бы, может быть, многие участвовать в этом самом заказе. То есть у них, может быть, у большой достаточно группы заказчиков нет такой актуализации. Более того, они могут сказать, что это давайте вы сами это сделаете, и благодаря этому, может быть, только и делается то, что без них. Без сомнения, нужно разрабатывать каждый раздел этой доктрины. Доктрина – это как бы, ну, некое руководство к действию, да, то есть это не есть полное средство ее реализации, без сомнения. И нужно разрабатывать, здесь я соглашусь, и, конечно же, это не под силу на начальном уровне, который сейчас я вам представляю. Что касается взаимодействия заказчиков, да, это один из самых, как бы, серьезных механизмов, нуждающихся в разработке. Он должен быть создан, если мы хотим, чтобы они были участниками этого заказа. И на наш взгляд, как раз это одна из причин, что не было такого механизма в 2002-2004 годах, когда были четыре группы хотя бы заказчиков определены, но они там не назывались такими словами, но они были как компоненты, да, образования. Вот отсутствие как раз механизма их взаимодействия и выявления и привело к тому, что федеральный уровень, примерно так, наверное, как рассудил, что не могут они договориться, начинают делать каждый сам, что хочет в своем регионе и в своей школе. Вся эта самостоятельность нам не нужна. У нас вот империя. Мы будем единые федеральные, как было, установки давать, и все. И были эти демократические все принципы отодвинуты, ликвидированы по проектированию образования. На наш взгляд, вот как раз это одна из причин, что не было такого механизма. Это предмет научного исследования, научно-педагогического, управленческого исследования, как обеспечить выявление и реализацию и взаимодействие этих заказов разных групп заказчиков. Это очень серьезная проблема, одна из главных, на наш взгляд. Ну и что касается стандартов семьи, либо я уже об этом сказал, что не обязательно выражать таким термином. Это просто привычный сегодня язык. Мы со стандартами, с этим словом живем в образовании только лет, наверное, сколько? 15, да, не больше. То есть их не было вообще раньше в истории педагогики, да, такого термина. Были там программы и так далее, стандарты вот сейчас появились. Ну, раз так, вот, значит, мы этот термин и применяем. Только этим обусловлено то, что вот такое сочетание. Ну а что касается стандартов, есть они, конечно, и в каждой семье они существуют, и в каждой школе они есть. Они иногда в явном, либо в неявном виде декларируются и осуществляются. Это, в общем-то, известные
вещи. Ну, извините, я, может, не компетентно здесь, но все-таки вот стандарт семьи, вот что?
Это правила жизни, деятельности человека по отношению к его образованию. Это функции мальчика, кто он должен быть мужем, что это муж. Ну, есть пример домостроя, да, это стандарт как бы той эпохи. Я не говорю, что он должен быть в каждой семье домострой. Он, кстати, сегодня далеко не домострой в каждой семье, это точно. Но это пример стандарта семьи, если вот ответить просто кратко на ваш вопрос.
Пожалуйста, Ольга Владимировна.
Уважаемый Андрей Викторович, уважаемые коллеги, конечно же, замысел, который был на этом представлении, он интересен. Интересен по двум составляющим, поскольку действительно вы хорошо обосновали, что доктрина нужна для России, и новые законы, стратегии, федеральные программы, они, конечно, должны исходить из тех декларативных приоритетов, которые основаны в доктрине. Но, уважаемый Андрей Викторович, здесь, конечно же, несколько мне представляется некорректно представлены отдельные заключения и жанр доктрины и политический документ образовательной политики, но здесь у вас все, начиная от принципов, заканчивая Леонардо, Всевышним и табуреткой. Поэтому, простите, пожалуйста, здесь я представляю все-таки в какой-то степени, что такое доктрина в своем
регионе. Вопрос,
Республики. Три вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, как вы определяете сегодня в рамках данного документа политические идеологемы образовательной политики в России? Назовите 7 направлений или 3 направления приоритетных, которые являются вектором образовательной политики России, с учетом традиций и современности. Второе. Что нового в вашей доктрине? Вот кому она обращена? В первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь. Что нового в этой доктрине? И третий вопрос. Андрей Викторович, сегодня в образовании 2 направления. Это европейская интеграция, мы знаем Болонское соглашение, и это укорененность традиций и отечественного образования. Второе нашло отражение в какой-то части в том представлении, что есть у нас, это не доктрина. Как сегодня европейская интеграция видится вами, если бы это был действительно замысел и по содержанию, и по форме как доктрина? Пока это жанр не доктрины. Три вопроса, спасибо.
Ну, я не согласен, что это не жанр доктрины. Он, конечно, знаете как, я бы согласился вот с чем, что элементы доктрины здесь даны в пояснениях достаточно, ну, на наш взгляд, вот, что, хотелось бы, чтобы было понятных, доступных до восприятия любого человека, которому их читать. То есть не засушенные, потому что вот, если взять доктрину, например, 2000 года, ее, честно говоря, вот, мне читать даже не хочется. Я не знаю, как вот вам, и вообще кто-то ее видел, или слышал, или изучал, под подушкой, по крайней мере, вот не держит ее, понимаете? Вот там она как раз написана в таком, как вот вы понимаете, на ваш взгляд, доктрина. И это документ, который не работает, понимаете? Доктрина должна быть живой. Вот мы постарались, я не знаю, что значит идеальный вариант, но мы постарались ее сделать именно такой, живой. И отношение к ней должно быть именно как к живому документу, живущему с тобой вот, в сомнениях, в противоречиях, в согласиях и так далее. Вот, это ответ на первый вопрос, что доктрина-то или нет. Хотя некоторые называют вот, в обсуждениях, что это манифест больше у вас. Ну, пожалуйста, но нас, мы считаем, что сейчас именно актуальность документа называют под названием доктрина. Ее нет в России вообще. Понимаете, жить без доктрины, ну, наверное, можно. Но
живем,
да. Вот как живем, так и живем. И на наш взгляд, причина проблем, в которых мы живем, ну, в частности, одна из них, что нету такой доктрины, нет единства. И понимаете, когда что получается у нас? Политики, чем они занимаются? Шувалов предлагает методистам по литературе, как изучать им литературу. Это Шувалов, это наше руководство, высшее руководство. Президент Путин, или может быть сам, или там с кем-то с какой-то подачи, говорит о том, что нужно снизить какие-то минимальные баллы по ЕГЭ для вузов. Это что сейчас происходит? Они занимаются не своим делом. Почему? Какие-то команды бесконечные. То дополнительное образование давайте такое делать, то математическое образование давайте такое. Понимаете, религию в основу православия 4, это, в 4 классе 34 часа вставили. Да даже четвероклассник поймет, что это неправильно. Нельзя брать предмет один, вставлять его только в 1-4 класс, давать ему 30 часов, и все, на этом все закончено. Это что это? Откуда такие все вещи берутся? Вот как раз они берутся из этого хаоса, происходит из-за того, что нет и ориентиров никаких, никто не понимает, что делает. И каждый предлагает что-то свое. Мы говорим о том, что должно быть единство, ее нужно выработать традиционно. Это не один человек делает, без сомнения, но нужно этим заниматься. И поэтому эта доктрина, она как бы как раз и приглашает к этой работе. И наш доклад именно на это нацелен. Это вот первый вопрос. Вопрос, касающийся евроинтеграции и интеграционных процессов, он здесь как бы выходит за рамки нашего доклада, но я скажу все-таки. Сначала свое, потом чужое. То есть первый ты должен как бы определиться, кто ты сам есть, какой ты человек, каким ты должен образованием заниматься. И потом, если тебе будет подходить из взаимодействия, выходя на, вот как бы расширяясь, как это в концепции космизмов тех же самых, в мир, ты должен, можешь учитывать те или иные как бы, моменты, соглашаться с ними, принимать, интегрироваться. Но то, что происходит так, что где-то в Болонии там чего-то решили, и давайте мы тоже это решали, это совершенно не человекосообразно. Это не государственно сообразно, это не общественно сообразно. То есть, когда просто берется и внедряется какой-то элемент откуда-то, без участия тех людей, кому он внедряется, это просто раста называется какой-то. Поэтому, конечно же, на наш взгляд, в этом смысле Болонский процесс или там его как бы позиции, они не соответствуют интересам государственной политики в России. Это противоречие нашему. Почему? Потому что сначала нужно обозначать интересы в политике образовательной по отношению к своей стране. И потом только согласовывать их с другими. Как, в общем-то, и было когда-то, и в чем мы иногда гордимся. Да? Еще третий был вопрос, по-моему, у вас.
Да, что новое в доктрине?
Да все новое, вся доктрина новая абсолютно. И все принципы, которые проектирования. Конечно же, опираемся мы на сложившиеся, так сказать, термины.
Кому она
а, здесь написано все. Доктрина есть руководство к действию для тех, кто занимается образованием. А образованием занимаются на разных этапах. В педагогике это педагоги занимаются. Ученые, допустим, педагоги. В школах это педагоги, ученики и родители те же самые. Это политики, это администраторы, это руководители образования. Доктрина обращена ко всем, кто участвует в образовании. Это их должен быть документ, это их должно быть руководство к действию. И если как бы кто-то разрабатывает, например, концепцию вдруг дополнительного образования, он должен руководствоваться не просто своими какими-то вот ощущениями или незнаниями, или знаниями, а именно доктриной. Соответствует ли она доктрине или нет? То есть является ли та концепция, которую он разработал, например, концепция воспитания, которая сейчас фигурирует, да, соответствует ли она принципам, которые заложены в доктрине? Пока доктрины нет, но она должна быть. И если есть несоответствие принципу человекосообразности, такое часто бывает, то значит не должно проходить это положение или эта позиция.
Спасибо. Георгий Николаевич, потом Михаил Абрамович.
Да. Андрей Викторович, у меня вот вопрос, как я их для себя, так сказать, ознакомившись с вашим материалом, совершаю следующее, чтобы ответить. Скажите, пожалуйста, если мы сегодня ставим перед собой задачу разработки этого, так сказать, проекта, который мы называем доктриной, и понимаем, что под доктриной, как сказать, универсализм определенной степени этого документа для системы образования, всей целостной системы нашей, вот, и насыщая наши изыскания, которые вы представили, множеством дефиниций, множеством. Когда читаешь этот материал, то видишь, с одной стороны, комплексный образовательный стандарт, долой федеральные стандарты, замена комплексным образовательным стандартом. Как же он может быть реализован, комплексный образовательный стандарт, при соблюдении всех тех позиции, которые вы прописываете, вот, с учетом первого, второго, третьего, четвертого, вплоть до того, что каждый ученик, как индивидуально, как личность, обучаемая личность, имеет право на заказ у вас есть.
Да.
Вот. Как вот эти все вещи скоординировать возможно? И кто является субъектом этой координации? Понимаете? Вот. И вот в связи с этим у меня вопрос еще, уже такой более детальный, который вот из шестого раздела вашего проекта вытекает. Вы говорите о том, что введение доктрины предполагает обязательную реформу системы управления образованием в России. И в первую очередь кадровую реформу. Что это за реформа, кадровая реформа, которую вы предполагаете в России провести? Это каждый чиновник в обязательном порядке проходит аттестацию. Каждый. И только после этого получает право на разработку и так далее. Как здесь прописано. И четвертый, 6.4 пункт. Действующие федеральные образовательные стандарты подлежат отмене. Вот все это, насколько все это реально, возможно, для того, чтобы реализовать и не навредить системе образования нашей.
Спасибо. Уважаемый Георгий
Владимирович. Принцип шести, принцип не навредить.
Так. Спасибо большое. Вопрос, ну, я попробую последовательно ответить на них, как я их услышал, ваши вопросы. Значит, первое, универсализм и специфичность некоторой вот терминологии, в частности, которая используется в данном документе. Значит, да, именно так. Должно быть, доктрина должна быть все-таки именно универсальная. Я даю себе отчет, что в ней может, допустим, если мы все-таки этот образ результата запланируем, хотя я не ожидаю, что он может быть быстрым, это может быть и 10-15 лет, может быть и больше даже, но должно быть так, что некоторое согласование общих подходов должно произойти. И универсализм и вот интересы каждой из сторон должны быть соблюдены. Именно это и есть демократическая процедура, которую мы предлагаем. Дальше. Вопрос, касающийся вот заказчиков. Ну, я уже о нем и говорил. Как раз это и есть демократическая процедура. Она должна быть разработана, прежде чем как бы начать действовать. Насчет отдельных моментов, которые вы зачитали из доктрины. Аттестация чиновников. Конечно, да. Потому что сегодняшние чиновники, к сожалению, не все, ну, по крайней мере, они не соответствуют гуманистическим, их действия не всегда соответствуют гуманистическим принципам и подходам. И почему-то мы учителей аттестуем, а вот чиновников назначаем. Вот это, на наш взгляд, совершенно неправильный подход с точки зрения как бы образования людей. Не каждый человек способен быть управленцем. Исполнителем указаний способен, может быть, но управленец — это не тот, кто исполняет только лишь. Он должен определять многое. И из нашего опыта, и, наверное, из опыта здесь присутствующих, мы знаем таких чиновников разного ранга, которые не всегда соответствуют как бы, ну, тому, что мы видели в лице управленца. Поэтому, да, такую процедуру мы предлагаем. Здесь я не вижу какого-то особенного. Насчет отменены, нет, здесь не то чтобы отменены, а отменены как единственно действующие. Да, им место в системе комплексных стандартов. Не должно быть узурпация федеральными, как бы вот, федеральный уровень не должен быть узурпировать уровни всех остальных в плане их заказа на образование. А сегодня это произошло. Сегодня нет у ученика, у учителя, у школы прав действительно на заказ собственного образования. И мы считаем, что это, конечно же, ну, форма какого-то рабства получается сейчас. Может быть, кто-то привык с ней, смирился. Мы считаем, что это не человекосообразный подход, и нужно принимать участие всем заказчикам образования в заказе собственного образования.
Вот, Андрей, да. Вот множественность заказчиков,
да,
различного уровня и ранга, она, это множественность, в реализации этого, всего того, что у каждого субъекта, заказчика, так сказать, предполагает быть качеством заказа, как это сообразовываться будет с общей системой образования?
Вот это вопрос проблемный.
Стандартизация системы образования.
Так это и есть проблема. Как, понимаете, стандарты образования — это же не стандарты на нефть, там, на газ и так далее. Это действительно живой процесс. И каждый на своем уровне должен эту стандартизацию определять. Но он должен ее ввести. Нельзя так, чтобы я пришел и только делаю то, что мне указывается. Вот это не должно быть. А механизм должен быть разработан. Это научная проблема. На наш взгляд, проблема нашей академии. Потому что она должна определять политику образования и разрабатывать механизмы развития образования на будущее, на далекое и на близкое.
Спасибо. Коллеги, давайте посоветуемся. Вот я видел поднятые руки. Это Михаил Абрамович и Анатолий Никифорович Захлебный. Есть еще желающие?
Да. Назарова Татьяна Сергеевна.
Так, и на этом будем завершать, да, же, и эту часть, да? Хорошо, тогда, пожалуйста, Михаил Абрамович.
Уважаемый Андрей Викторович, вы меня справедливо всегда критикуете за молчаливость на заседании бюро отделения. Исправляюсь. Андрей Викторович, вы несколько раз сегодня говорили о том, что вы в ходе разработки доктрины опирались на отечественную философию космоса. Я смотрю на ваш текст доклада и вижу разные фамилии. Вижу фамилию Горбова, это религиозный космизм. Вижу фамилию Соловьева, если его можно отнести к космизму, это тоже религиозный космизм. Вижу фамилию Циолковского, это уже естественно научный космизм. На какой космизм опираетесь вы? Расскажите нам, пожалуйста, первый вопрос.
Ну, вообще, сами ученые, которые вы перечислили, себя таковыми не называли. Это начнем с этого. И дифференциация их по разным областям космизма, скажем так, поэтически есть Волошин и прочие, Даниил Андреев, Роза Мира и так далее. То есть их эта дифференциация произошла уже последователями. И даже сам термин был введен после того, как эти все учения состоялись. Путем поиска их, ну, некого единства, некоторого понимания. И первое, еще раз, есть идеи, есть позиции этой отечественной философии, которые нам близки. Первое, которое мы сказали, это соответствие микро- и макрокосма. Человек и Вселенная. То есть между ними взаимодействие. Это положено в основу принципа человекосообразности. Вот. Это первая и главная позиция, которую мы вывели из этого учения. Дальше. Если взять идеи, допустим, метапредметности, тоже Флоренский, Соловьев, да и Федоров то же самое, они как бы на самом деле на философском уровне уже обосновали идею метапредмета, его нужно только реализовать в педагогическом отношении. Дальше, идея соборности, то же самое. Философия общего дела Федорова, это и есть соборность. То есть на самом деле прямое продолжение этих принципов нашло отражение в этой концепции.
Вы так и сказали, я изобрел свой космизм. Потому что то, что вы рассказываете про космизм, космизм имеет очень отдаленное отношение. И почти никакого не имеет.
Ну, не знаю.
Извиняюсь, но это так.
Пока нет доказательства этого.
Второй вопрос. Тот документ, который вы нам представили, и доклад, который мы прослушали, это некая совокупность деклараций. Если использовать терминологию логики, то это документ под названием «Декларатив». Когда логика рассматривает такие документы, она на истинную целеложность не оценивает, каким документом эти вещи, я имею в виду понятие, истинность и ложность неприложима. Наука, как известно, очень внимательно следит за тем, чтобы не были нарушены логические основания в ходе построения тех или иных научных умозаключений. В связи с этим возникает вопрос, а какого сорта обсуждения хотели бы увидеть здесь? Что мы должны были по поводу этой доктрины высказать вам? Проверять ее на научность нет смысла, проверять ее на логичность абсурдно. Наши эмоциональные отношения мы хотели услышать об этом документе. Это мы можем вполне проделать, но вас это устроит? Мне кажется, вряд ли.
Это вопрос или выступление? Я не очень понимаю.
Да, вот что вы хотели увидеть в части обсуждения на этом мероприятии под названием «Заседание бюро»?
Значит, я то, что ожидал, я это назвал в самом начале. То есть обсуждение принципов, педагогических принципов, проектирование доктрины образования человека. То есть на самом деле сама доктрина здесь приложена как вариант реализации этих принципов. Но обсуждению, на наш взгляд, подлежит именно как раз сами принципы, о которых я свой доклад, которому посвятил. И это главное есть. Что касается самой доктрины, ее несовершенства, я здесь даже и не буду обсуждать, это, конечно же, так. Я уже сказал, что по моим ответкам, это десятилетие для того, чтобы такая доктрина или подобного типа доктрина была создана. И это труд, может быть, поколений людей. Поэтому относиться сейчас к обсуждению доктрины как к какому-то итоговому документу не надо. И здесь есть недостатки, которые и вы замечаете, и я их вижу. Их нужно над ними работать, нужно их разрабатывать. Я лишь призываю сделать эту работу и хотя бы ее начать на педагогическом уровне, основании.
Андрей Викторович, спасибо. И выражая свое эмоциональное отношение, я восхищен вашей смелостью.
Спасибо.
Доброе выступление. Анатолий Никитович, прошу.
В рамках заявленной темы. Раз на адрес направлено. Я хочу, чтобы вы сказали про свое отношение. Почему здесь не удалось встретить нигде, и в вашем выступлении в тексте, не звучит глобальная стратегия образования в интересах устойчивого развития. Два десятилетия Организация Объединенных Наций продвигает национальные системы образования, эту стратегию. Завершилось примерно десятилетие, в ноябре месяце в Японии подвели итоги. В июне в России будет проходить Ханты-Мансийский международный под флагом ООН конференция, где будут определять порядок действий на последующие 5 лет, до 2020 года. И эта стратегия определяет будущее. У меня вопрос. Да, мы работали в рамках европейской стратегии. На площадку общего образования этот термин даже не поступил. В высшей школе он еще как-то действует. Мир идет по этому пути. Мы самоизолируемся от этого глобального процесса или по каким-то другим причинам не затрагиваете
тему
даже в таком разделе, как миссия человека и его образование. По крайней мере, с этого блока было бы можно начать те идеи и принципы, которые заложены в этих документах.
Значит, ответ, если кратко, нам надо сначала саморазобраться с образованием, которое у нас есть, а потом каким-то образом участвовать с этими международными тенденциями. Все, ответ.
Спасибо. Я приношу извинения, я не видел руки Николая Дмитриевича, потому что он скромно
Вопросов нет.
Тогда виноват. Тогда, Татьяна Сергеевна, прошу.
Да, у меня вот два вопроса.
На этом будем вопрос начать.
Значит, Андрей Викторович, известно, что в последнее время произошло 3 научных революции. Вы знаете.
Вот. Нет, пока вот не очень.
Знаете, дату скажу. Первая — это переход в постмодерн классику. Вторая революция — это революция технологическая. И третья революция — это революция информационной ИКТ. Вот. Последнее время то, что создается в науке при Курчатовском центре и так далее, центр ВИК новых технологий, и вообще предъявляются очень большие претензии к образованию. Вот мне бы хотелось услышать, какие все-таки парадигмальные изменения. Педагогика — это не моно как бы наука, она все-таки связана и с другими вещами, которые происходят в мире. Прежде всего, мир изменился. Он стал социотехническим. Вы говорите про ученика, но ученик не тот, что был ранее. Вот как вот эти изменения вы каким-то образом считаете нужным все-таки вносить свою доктрину для того, чтобы выявить и выделить все-таки главную идею и главный целевой приоритет. А главный приоритет целевой сегодня это выживание в быстро изменяющемся сложном мире. Вот как в данном случае можно, как говорится... И второй вопрос я сразу вам задаю, потому что если нет на первый вопрос, например, ответа. Значит, в 2002 году Борис Семенович Гершонский издал книгу с вами, называется «Философия образования для 21 века». Вам пришлось ее посмотреть?
Да.
И как вы вот представляете то, что он пишет там, по таким системным или системообразующим проблемам в данном случае?
Спасибо. Я попытаюсь все-таки объединить ответ сразу на два вопроса, как я их понял. Значит, какие бы революции или другие изменения ни происходили, они будут и есть, кто-то их называет 3, кто-то 33 скажет, это как бы должно следовать за теми основными принципами образования жизни человека. То есть, если они, эти как бы революции или изменения произошли, то они должны определять изменения вот этих самых заказов к образованию, стандартов определенных и так далее. То есть на самом деле не из-за того, что революции произошли, нужно как бы строить свое, выстраивать определенный тип образования. Образование должно быть независимо от них, но в процессе самого происхождения этого образования учитываться должны все факторы, которые есть, и внешние, и внутренние. То есть мы не сторонники того, что если кто-то разработал, что есть такой-то тип революции где-то на каком-то там континенте, что мы должны его включить в основу своего образования. Это неправильно, это не человекосообразно, по крайней мере, с позиции человека. Человек должен жить от себя и, исходя из своего образования, выстраивать себя, учитывая все то, что происходит или говорится. Книги кто пишет, там революции кто-то происходит. То есть, ну, нужно выстроить от себя. Это ответ на ваш вопрос практически так же, как на предыдущий.
От
то есть,
себя нужно... кого?
От, от человека. Каждого человека, который живет, по крайней мере, в нашей стране.
Вот эти революции как раз и поставили в центр.
Ну, если вы зададите вопрос, вот, экспертную оценку сделаете, кто какие три революции бы назвал, я убежден, что ни один из них, из нас, даже присутствующих, не назовет именно вот эти три, как вы сказали, кроме вас. Поэтому это не это субъективно, это не объективное, как бы, понимание.
Значит, так, коллеги, мы с вами решили, что да, но я тем не менее на правах ведущего позволю себе задать один вопрос, и в каком-то смысле вступиться, если можно так сказать, за ВГОСы. При этом я буду отталкиваться, Андрей Викторович, от одной из ваших тезисов, с которым я категорически согласен. Вы сказали, что прежде чем прыгать вот, в объятия мирового образовательного пространства, надо разобраться со своим. Вот от этого тезиса я хотел оттолкнуться. Значит, вы в тексте пишете, что ВГОС у нас фактически на федеральном уровне монополизирует и содержание, и стратегию, и технологии образовательного процесса. В то же время во ВГОСе как раз основной является основная образовательная программа, которая практически оставляет безграничную свободу конкретным образовательным учреждениям, которые, каждый из них, должно это ООП и разрабатывать. И более того, почему ВГОС не очень хорошо сейчас, мягко говоря, проблемно внедряется, потому что образовательные учреждения, они к этой свободе, а у вас она фактически через ОС, если я правильно понял, если попытаться какие-то аналогии проводить, идет, да? Так вот, если основные общеобразовательные программы в рамках нового ВГОСа разрабатывают сами участники образовательного процесса, так это там сказано, то где здесь тогда монополия федеральная?
Монополия в том, что у нас только федеральный компонент стандарта, других там нет. И если в этом стандарте он не совершенен, у него есть плюсы, я без сомнения много раз уже об этом говорил. Например, то, что личностный вектор задан в нынешних ВГОСах, это большое достижение, я считаю, наше. И этих стандартов. Оно главное. Плюс он не разработан, конечно, как стандарт. То есть там есть масса ошибок методологических, педагогических. Там декларируется подход, системно-действенный подход. Причем, и так далее. Так вот, я о чем говорю, что получается, что даже право школам что-то делать в рамках данного стандарта, оно не декларируется нигде и не определяется механизмом, как это делать. То есть все равно перечень, допустим, универсальных учебных действий там задан, там, что такое метапредметные, предметные, личностные, ошибочные классификации там задано. То есть там есть то, что как бы не позволяет на самом деле заказчикам других уровней определить свой заказ. Вот в чем как бы проблема. О том, что есть плюсы и минусы в любом как бы документе, в том числе и действующих, без сомнения, это так. Но должно быть право, и не просто декларируемое, делайте, что хотите, вот мы ничего для вас как бы не определяем, как вот сейчас на нынешнем ВГОСах. Но это не рабочий документ, он, получается, не обеспечивает реализацию заказа разных групп заказчиков на свое образование. Вот что.
Может, его совершенствовать?
А он, во-первых, это невозможно, как показала практика, его не подлежит совершенствованию. Он все равно будет сделан на коленке, все равно будут миллиарды израсходованы, и все равно будет примерно то, что сейчас находится вот сейчас.
Понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Присаживайтесь.
Спасибо.
Ну вот видите, какой старт у нас нового, с Нового года, какую мы планку задали.